подкасты «Радио Свобода».
Привітання для вас, працює Дмитро Гурневич. Сьогодні з моїм колегом Сергієм Обламєком. Привітання, Сергій.
Добрий день.
Ми поговоримо про історію Білорусі, докладні про те, як її бачать наші сусіди, ну і часто, як її не бачать самі білоруси. Нагодою для нашої розмови сьогодні з Сергієм став відкритий лист, який Сергій, який додамо про того, що він журналіст Радіо Свобода, так само історик і літератор, він написав відкритий лист російському письменнику Борису Акуніну, який у інтерв'ю Юрію Дудзю на Ютубі некілька місяців тому, там пару днів після початку війни, сказав про те, що, ну, русські, українці, білоруси – це, в принципі, один народ. Я просто зацитую коротенько, що нам сказав. І він сказав, в общем, це був один народ. Ну, в общем, как бы, об'єктивно. Я не знаю, у мене там родственники в Києві були, у всіх родственники, всі ми були одинакові, жили хоч как бы, в одній країні. В общем, похожі сильно друг на друга. Сергій Обламєйко в відкритім листі, який вот 15 сторонок займає, він є у мене в руках, він є на сайті Радіо Свобода, коли ви напишете лист Борису Акуніну, ну, у пошуковій системі Радіо Свобода на сайті Свобода.орг або у нашому люстерку. Ви знайдете цей ліст і по російську, і по білоруську. Сергій Обламєйко на 15 сторінках тлумачить Борису Акуніну, ну і не тільки, будьмо щирі, многим людям розумним у Росії, які здольні думати, ну і у тим ліку і білорусам, як так сталося, що сьогодні многі лічать білорусів, українців, російців одним народом, і чому російці у 70-80-ті роки, коли навідував він Мінськ або Київ, було вельми утульно у тих городах, бо там усі говорили по-русски. Сергій, скажіть, будь ласка, чому насамреч ось на цих 15 сторінках стільки шмат ви написали про історію, тлумачили Борису Акуніну, що ми, ну, не один народ, коли, у принципі, кожен білорус, я думаю, що многі в Україні, здесь і там під скурою, все одно відчувають, що ми близькі люди, в тим сенсі, що ми ведемо русську мову, ми розуміємо русську мову. Росіяни, у принципі, зрозуміли білоруську і українську мови, може, зі складаностями, але якби там не було, люди виховувалися на супольних фільмах, там, телебаченні, літератури, на ніяких культурних кодах, і було б дивно відмовляти, що все ж таки білоруси, росіяни, українці – близькі народи.
Близкие, дыня близкие, я бы сказал так. Я бы сказал, что мы больше, украинцы уже сегодня максимум меньше, являемся как бы хворыми на стокгольмский синдром. Мы ахвяры этой политики, якая проводилась опошние два стагодзи с мэтой наближения нас до России. И как раз я спробую дать там в этом тексте альтернативный погляд для россиянцев, альтернативный погляд, как яны поглядели, як мы глядим на эту супольную историю, и як мы разумеем ее, и что отбывалось, что привело до того, что менавито в 70-е, 80-е годы 20-го стагодзя Минск и Киев уже стали русскомовными городами. Вот. Так что это такой экскурс и для нас, и для их.
Ну, перед тем, зараз, как мы перейдем до пару пунктов этого экскурса, я хотел бы спытаться, покольки вы написали, что фактично от этой идеи об триодином народе и началась война, и, в принципе, вы обвиняете у тем, что как бы, это и есть причина сучасного российского фашизма, мы так многие эту зяву называют, которую зараз мы называем в Украине, прежде всего. Як это связано? Ну, коли некто скажет, скажем, там, в этих трех краинах, что мы подобны об этом триодин и славянский народ, як это можно привести до фашизма, до необходимости забивать людей?
Ну, коротко это можно прокомментовать так и отказать на ваше питание. А сегодня існує наука, история у разных краинах. И она існує у России, у Беларуси, в Украине, у Польши, вельми хорошая историческая наука. Так или иначе, она достигнула певного развития. У исторической науки есть разные сферы и разные ее галины, в том лику этнология. И так вот, данные современной науки свидетельствуют про то, что одиного народа, ці три одиного народу не існувало ніколи і не може існувати. І з гэтага все починається. Я думаю, що претензія Росії на Україну і Білорусь з'являється підставою, основою російського імперіалізму. Після йде все остатнє, всі інші території, але ось позбавлення права України і Беларусі на самастойнае існаванне, навязванне вось гэтай ідэі, што мы фактычна адзін народ, это дзікія словы насамрэч, яны і не навуковыя, і яны вельмі агрэсіўныя палітычна, бо за імі ідзе рэваншызм. Спроба ліквідаваць гэтай дзяржавы і далучыць іх зноў да Расіі. Так што так, я лічу, што ў аснове вось гэтага того, что теперь отбывается, имперское почуццё российцев, их претензия на то, что мы являемся часткой их русского народа, российского.
Я спадзяюся, што нашы гледачы, которые нас зараз глядзяць, пачытаюць гэты ліст. Для тых, магчыма, хто яшчэ гэтага не зрабіў, зрабіце невялікі ўводзіны, патлумачце, калі насамрэч адбыўся той пералом, калі мы, я на ўвазе беларусаў, сталі, пачыналі быць падобнымі, скажам так, да расейцаў, або пачалі губляць, вы, скажам, это вось нацыянальнае аблічча, бо вынікае, якбы, калі ваш пасыл без гэтых фактаў разумець, што была некая шчаслівая беларуская нацыя, которая размаўляла па-беларуску, мела свае героі, свае традыцыі, потом раптам щось адбылося, і мы сталі, як кажа Акунін, очень похожы.
Ну, можно написать книгу, отказываючи на ваше питание. А можно постараться коротко сказать, что, конечно, николи не існавала счастливой белорусской нации. Белорусская нация повставала у протистояния, уже находящейся в складе России. У 19-м стагодзе протистояла репрессиям продуманной и добро организованной политики национального задушения, денационализации и обрусения. Мы ведаем, что про это писал еще Александр Цвикевич 100 годов назад в своей книге «Западно-русизм», что после того, как Беларусь трапила у склад России у конца 18-го стагодзе, і пачаліся гэтыя хваляванні, першыя паўстанні. У 19-м стагодзе ў Расіі быў створаны глыбока заканспіраваны, таемны, так званы западны камітэт, мэтай якога было якраз дэнацыяналізацыя, русіфікацыя далучаных заходніх губерняў, тым ліку беларускіх. І я часам, я ніколі гэтым не цікавіўся, але я падазраю, што нешта такое было і ў бальшавікоў у 20-м годзе. Некі цэнтр, некая група заўсёды думала пра гэта, каб. І фактычна мы прыйшлі да гэтага стану якраз тады, калі гарады сталі цалкам расійскамоўнымі, гэта прыблізна 60-е, 70-е гады 20-го стагоддзя. Бо, скажам, Фёдор Клімчук, які недавно пайшоў ад нас, беларускі філёлях, які паходзіў з Піншчыны, з Палесся, ён прыехаў у Менск паступаць у аспірантуру ў 1959 годзе. І сцвярджаў, што яшчэ прыблізна тры чвэрці Менска, 70% ён пасля пісаў у сваіх успамінах, гаварылі па-беларуску. Менск у канцы 50-х гадоў яшчэ гаварыў па-беларуску. Як мы ведаем, яшчэ і пленумы ЦК праходзілі па-беларуску ў другой палове 50-х гадоў. Так што рускамоўныя гарады сталі тады. Але як да гэтага дайшло, асобная размова, можам пару
так,
прыкладаў.
Менавіта, вы зараз узгадваеце пра 20-е стагоддзе, але беларуская дзяржава, беларуска-літоўская дзяржава, вялікае княства літоўскае, таксама для беларусаў свая, і ўжо там гэтыя працэсы, па сутнасці, пачыналіся. Ну, вядома, там, калі Рэч Паспаліта ўтварылася, многі спасылаюцца на 17-е стагоддзе, напрыканцы, калі ўжо беларуская мова, скажам так, пераставала быць мовай справаводства вялікае княства літоўскім. Калі, і вось, можа, інакш спачатку скажыце, ці ўжо ў той час, ад сярэднявечча, беларусы і сённяшнія расейцы, тыя дзяржавы, которые тады былі на тэрыторыі сучаснай Расіі, не знаю, Новгород, ці Москва, там, ці яшчэ нешта, наколькі яны тады былі вось для беларусаў сваімі?
Ну, як мы ведаем, было вялікае княства літоўскае, куды ўваходзіла сённяшняя Беларусь і сённяшняя Украіна. І было асобнае маскоўскае царства, калі мы говорим пра 15-16 стагоддзі. Некалі існавала Кіевская Русь, але пасля яна заняпала. Справа у тим, що наша наука історична до кінця не розібралася сама з ідентичностями 15-16 століття. Нації тоді ще не було. Ідентичності були регіональні, етнічні, релігійні, культурні, мовні, різні. Так себе люди називали. Агульно прийнято сьогодні, що у 16 столітті білоруси і українці називалися русинами. Не глядячи на те, що термін «Білорусь» і «Україна» вже існували. Скажімо, термін «Україна» зустрікається у літописах у другій половині 12 століття. У так званих русських літописах. Ми відаємо, що Полочина називалася Білорусью у 14 столітті вже. Так що Скорина походив з Білорусі, як такий. Тим не менш, агульно прийнятий сьогодні погляд, що ми називалися русинами. І ми так називали самі себе, русинами або русскими. Некоторі звертаються увагу на те, що термін «русський» охоплював людей у сходнього християнського обраду. У нас називалися це грецький обрад. Там. Це все не кажуть православ'я, це не зусім. Так, бо і уніятів називали русскими, русинами. Це значить, що це зв'язано з релігійною ідентичністю і з тою спадщиною Київської Русі, до якої це всі народи уваходили. Тим не менш, головне, що ми повинні ведати, що коли українці і білоруси, ми, жихари, громадяни Великого князства Литовського, називали себе русинами, ми так не називали російців сьогоднішніх. Їх називали Москвою. Московцями. Хоча самі вони себе русскими називали русинами. Вельми цікаво, що...
Не спецоперація просто?
Ні, це така складана наша історія. Фактично, ну я колись писав, що на мою думку існувало три Русі. Спочатку Русь Київська, після Русь Литовська, після Русь Московська. Усі три народили свої ідентичності. Вони близькі, але різні. А ось... А проблема, і от у гэтым проблема, що Росія претендувала, Москва, претендувала на гэты народы, претендувала, не звертаючи увагу, уже на народжене новочасне ідентичності і поступове народження національних ідентичностей. Яны гэта якби з імперських меркаванняў ніколі не признавали. І натурально вони ніколі не опиралися на науку і на реальний стан речів.
Бо у масовому уявленні, ну, російський чоловік скаже про те, що існував триадзіний народ, якби там Русь велика, потім вона ніяким чином там розділилася, напевно, їх там НАТО або американці у середньовіччі ще поділили, вони пішли різними шляхами, там, принамсі, більш-менш різними, хоча вони були там подобними. І на ваші слова про те, що якби там не було Русі, звісно, вони скажуть, що це вже такі придумки сучасних істориків, які створюють власний свій націоналізм, щоб вокруг його якби створити ніяку державу. Тому що, ну, немагчимо так, що от вони нас не називали русскими, ми самі називалися, а сьогодні Росія все одно, якби, це назва власна, це велика держава там до Владивостоку, до Смоленська.
Ну, проблема, я ще раз кажу, проблема історичної науки найперше Росією тим, що вони наогул не займаються ідентичностями 16-го століття нашими. Для їх все вельми просто. Яни, як написали, почав писати у 18-му столітті, там, Татіщо, як написали це у 19-му столітті, практично не міняються. І сьогодні, от, з пункту гляження сучасної науки, коли вже існують академії наук у Україні, у Білорусі, які написали свої академічні історії, коли над цим працюють поляки вельми пленно, над цими ідентичностями, сьогодні не звертати на це увагу, всім розказувати, що, як писав академік Олексій Шахматов, дореволюційний російський, що неколі існував, наприклад, один русский язик, так званий, який після розпався на три мови. Хоча ми сьогодні ведаємо, бо лінгвістика – це для історика це допоможна історична дисципліна. І вона вельми, це як докладна наука. Лінгвісти просто подорожнічують у часі про змову. Вони визначають навіть ареали, яка ця мова тисячу і півтори тисячі років назад займала. от про мову, так? Яни вандруються. І от класик славянської лінгвістики з Гарвардського університету, автор каля тисячі наукових праців, Юрій Шевельов, українець. Ось, він каля 170 праців присвятив білоруській мові. І він так казав ще в початку 50-х годів, 20-го століття, що у славян усходніх, як у славян західніх, так і у славян повдньових, ніколи не існувало одних етносів. Їх мови завжди були діалектно диференційовані. Славянська мова на одинці існувала приблизно у 6-7 столітті, а в 8-му почалася диференціація, і тоді одразу зникли фонологічні особливості білоруської і української мови, в російській трошки пізніше.
Дату їх поділила.
Ось, так, ну, 80 років, так, 1300 років назад.
Ну, скажіть, Каліласка, тоді що отримується? Гэта проблема того, что сегодня российская историческая наука подпорядкованная, скажем, неким политическим метам и працует, скажем, ну, на Кремль, на ФСБ, и просто тому, что, я не веду, не профессийная, не развивается. Ну, вы спосылаете на Гарвардский университет, разумело, что это, как бы, это перлина в таким, скажем, науковом свете. Но, але, будем ширими, у России наука так само, она, ну, не ниже плинтуса, ну, скажем, доклады науки там на высоком уровне. А что, с гуманитарными там так тяжко, что их немало людей, которые занимаются этим?
Я уверен, что сегодня там панует идеологическая конъюнктура, и это российский вырос, как черт с табакерки, повылазили опошние 30 годов, вот, с 90-х годов, некие люди, переважно кандидаты наук, и они все, которые доминуют в громадском поле России и стали как бы дарацами уладов. Ось. Конечно, скажем,
Мединский.
Ну, человек, якого обвинуватили сотни коллегов, профессионалов, у плагиате диссертации.
И он дарится Путину.
Так. Он был министром культуры и их истории пишет. Так? Я подозреваю, что он написал вот этот артикул про историческое единство русских и украинцев лета 21-го года. Але, наприклад, у 60-ті роки у трьох інститутах були створені в Академії наук СССР сектори славянської лінгвістики, етнолінгвістики, сектори етнолінгвістики. А один з них, наприклад, дійнічає у інституті славянознавства. Ось, і сьогодні його означалює Світлана Толстая, ось, академік. Коли по її ніхто спитався, вона просказала, коли узникла українська і білоруська мова. І тоді б інститут стратегічних досліджень, створений ФСБ при Кремлі, він би не стверджав, що білоруську мову створили у 1926 році. Але у Світлани Толстої, в академіка, ніхто не питається. Сьогодні про це розказують некі люди, які однекуль взялися, раптом некі Богдани Безпальки, там. Є люди, які наогул без наукових ступеней. І от вони розказують з гэтай небылицы. Таким чином ми маємо ідеологічні такі некі вибух, який так раз і привів на поверхню от такий шум, такі пена по-російську, ось, яка тепер обслуговує уладу. І вона, в свою чергу, приймає ось такі рішення.
Ви гэтых людзей пераконваеце ў тым, што гэта не так? Ну, прынамсі, я маю на увазі гэта адкрыты ліст.
Я напісаў яго для Акуніна, для такіх людзей, якія в принципе в оппозиции до Путина, которые осуждают войну, которые за демократию, за все. Але все равно, я думаю, они не бачат нашего пункта гледжання, не чуют его. Для них так само, для многих все просто. Бо у истории государства российского, якую теперь пишет Акунин, шматтомный, первый том там так само, неясная терминология, абсурдная, я бы сказал, с пункта гледжання науки, к шталту славяно-русы, там нечто такое фигуруя. То есть там цалком мимо ситуации, просто не то, что было, насамрэч, бо наша гісторія, вона вельмі цікавая і вельмі складаная. Мы ще до конца так само ще не асэнсавалі то, що з нами відбувалося в 10-м, 11-м, 12-м стагоддзях.
По великим рахунку, ваш ліс, він так само не тільки для расейцев адресаваны, він для многих белорусов, которые не мають поняття про такі речі в углі власної гісторії. Але тим не менше, мне вот цікаво, вы гісторик, вы можете сказать, что вы зробили усе магчимое за попередние годы, как россияне, принамсі те, которые думают, я имею на увазі людей, которые створают некую громадскую думку, ну такие, как Унин, что вы тлумачили это, что выходили в Беларуси книжки, адресованные до россияцев, по-российскому, веб-сайты, вы журналисты Радио Свободы шмат годов уже, больше за 15, так, что вы займались и доносили до россияцев, бо иначе, як яны могут ведать про такие речи, коли им уласные не говорят про это, бо их там идеологичная наука вся подпорядкованная ФСБ, ну, або там Кремлю. А з іншого боку, якби білоруси якби не лишили потрібними тлумачити таких речей, або
ну, українці. Я кажу, з нової із перфект, це ясно, що ніхто не досконалий, ніхто з нас не зробив достатково для цього. Це абсолютно ясно. Але з іншого боку, спробували, і такі листи писали, і анонімні, і звороти колективні у 20-ті роки, ніяк достукатися до росіянців спробували. Але мушу сказати, що почутые не были. Мушу сказать, что...
Навод этой, скажем, умовно, конечно, либеральной часткой, которая не любит Путина.
Так, я думаю, что так.
А чем тут что... с ними проблема? Это люди...
Иначе бы Акунин не сказал про эту фразу, что фактически один народ.
Ну, я надуковал на человеке. Он так само, ну, историк, потом все пишут историчные книжки. Человек без мастерства никого не пошел бы такие речи робить. Чему тогда вот вы сами отказываете на пытание себе так
называть? Я спробовал... Я своим суразмовцам, российцам, у нашем эфире, так сказать, ці... то, что опубликовано на сайте, у нас гутарки ці у Ютубе, задавав гэтае пытанне. Я сам спрабаваў это зразумець. Агульная моя і маіх суразмоўцаў нават выснова, што вот такая простая, з імперскіх вышыняў не відаць гэтага. Реально не відаць, бо надта моцна дамінуе вот эта вот імперская такая, я не ведаю, як, што это такое, энергія, карма. Цяжка сказаць, як это все асэнсаваць, але вот гэтае мысленне замінае разабрацца. Трэба была б нейкая перазагрузка. Трэба была б нейкая перазагрузка. Вот зараз, такі момант, вы бачылі, што выходзяць людзі у Беларусі. Сотні тысяч выходзяць, хочуць жыць асобна. Цяпер іншая краіна, якую вы лічыце сваёй, ваюе з вамі. Паспрабуйце разабрацца, што з гэтым такое. Что с этими нациями, нарежьте, разберитесь. Что это за супольности загадковые такие?
Ну, это хиба, что зараз только на году для этого почать разбираться, але ранее такой максимости не было. Але все ж таки, я тут зараз кину камень в город белорусов, и, в принципе, самого себе так само. Но бокалит такий человек, как Акунин, приезжает в Беларусь сегодня. Не ту Беларусь, которую вы описываете, какая там была до 50-х годов, белорусскомона, как сказал Климчук, але у Беларусь сучасную. И он может гулять по Минску, и не почуть нигде белорусская мова, проша метро. Ну, там некая реклама, максимум, он там убачит вывески. Навод у вёску, когда он белорусскую поедет, там уже фактично белорусская мова живой, а маленькая, это первожная тросянка. И он может задать цалком справедливое пытание. Ребята, если вы такие умные, и как бы правда на вашей стороне, почему ваш народ не говорит на вашем прекрасном белорусском языке, который мы как будто бы уничтожали русские, запрещали? 30 год. Белорусы могут говорить по-белорусски, никто им не забороняет говорить по-белорусски. Так, за это можно там после демонстрации там арештовать человека, только к того, что как бы доказ того, что он удельничал в демонстрации. Или в принципе, но я в Беларуси по-белорусски размовляю, когда приезжал. И никто меня за это не арештовал. Чему тогда мы не можем за 30 год выйти из того стану? Может, потому что он не властивый нам?
Идем мы с вами вечером по улице. Были танцы, дискотека, поконфликтовали хлопцы, вышли разобраться, пятеро сбили одного, лежит скривавленный хлопец, мы идем, мы повинны помогти ему, узняться, выкликать, может, худкую допомогу, это нечто такое, так? А мы проходим мимо с вами и кажем, слухай, классно ты лежишь, разлегся тут. Ну, ноги тебе перебили. Ну, ляжи так, теперь будешь жить лежачим.
Так исторически сложилось.
Так исторически сложилось. Ну, ляжи. Вот. Так ты лежачий. Мы вот ходим, а ты лежачий. Ну, так. Нам зручно с тобой говорить сверху. глядеть на тебе. А так ты 2 метра ростом станешь, так будешь, может быть, это самое, выглядеть так. Ну, логика такая, этого всего. Мы, конечно, маем выник шматгодовых репрессий, 10-годия задушения этого. И, широ сказать, час после 1994 года это все вернулось, как бы. Ну, нельзя потребовать людей, коли их у школе учат на российской мове, отвучивали от этого и все. Это ахвяры. Тому мы ранее говорили про позитивную дискриминацию, так званую, как стимулировать это все, как на годы различить эту программу вертания. Так что я нечто, как это сказать, реактивно так на бытовым, на низком уровне. Так, той, кто сегодня размовляя по-российски, и ведаючи, что он белорус, и, может, навод ведаючи белорусскую мову, может, он и трошку виноватый в этом, але, в принципе, все ж, объективно кажучи, все ж, мы маем справу, ну, с ахвярами.
То, на вашу думку, без того, как держава почала централизованно, скажем, ну, не знаю, насаджать, або, принамсі, просовывать, популяризовать, то есть немагчыма, так, некий поворот. Люди сами не могут этого домагчыць.
Коли была свобода, могут. Справа тем, что мы, знов же, мы говорим с вами в 2022 году, коли свет складывается из национальных держав, а супольности, которые живут в этих державах, называются нациями. Я так мушу сказать, что усё 20-е стагоддзе наука гуманитарная, политология, социология, история займались феноменом нации. Вот. Але никто так и не дал доброго вызначения нации. Их вельми шмат ёсць, афористичная. Але у кожным нечего не хапае. Клясики этой справы жили у другой половины 20-го стагоддзя, навод у початку 21-го, скажем, Смит и Андерсон померли у 21-м стагоддзе уже. Вось. Я лічу, што гэта фактычна біялогія планеты, што гэта нейкая элемент існавання біасферы, ноасферы, называецца як хочаце гэта планеты, але гэта такія супольнасці, не значыць, што яны па крыві родныя, гэта не прымардыялізм, мы говорим іншае, але гэта феномен вельмі цікавы. Штосьці вышэйшае за нас хоча, каб этой нации были. И тому мы с вами были свидетелями, как эта нация, праз усё, проявила себя в 20-м стагодзе, наша белорусская нация. Калі была свобода, нам не потребная держава, мы бы легко вернулись до всего. Просто дайте свободу. Вот.
Але
значит, ей треба взять.
Ніхто не забороняє по-білоруську розмовляти. Ну, і, в принципі, коли, ведаєте, уявіть собі ситуацію, що приходять там 400 батьків у Мінську школу, говорять їм, ми хочемо, щоб діти наші вчилися по-білоруську. Слушно. Ніхто не заборонить. Я скончу білоруськомовну школу, не зараз білоруськомовна, але діти, які скінчують і їдуть у город, або на ту вёсці, і не розмовляють вже по-російську. І мені питання таке, що многі з тих людей, яких я особисто веду, скончили школу, це едукованные люди. І не розуміють, що необхідність білоруської мови, вони про те ведуть, що пригоже, вони ведуть, як я, на таким же узровні, бо ми разом вчилися.
Судово.
Але вони навіть не розмовляють. Що тоді відбувається? Чому? Або люди білоруськомовні, які публічно говорять, дома навіть не розмовляють, не хочуть віддавати дітей у білоруськомовні школи, не пошираються їх.
Ну, почекайте.
Це, здається, так просто. Просто.
Це просто, да не просто, тому що за часи керування Олександра Лукашенки узнік стереотип, коли белорусская мова связалась, отрывала с оппозиционностью и репрессии, какие проводились 20-годия, яны все ж мели место, и люди про их ведают, и особливо репрессии после 20-го года, и мы ведаем, как здекулись из людей за белорусскую мову больше, и выстригали им волосы, и выпаливали им там на головах нечто. Но это все ж ситуация совсем полной несвободы. И сегодня говорить так мы не можем. Але я вельми оптимистично, гляжу на нашу будущую национальную. Вельми.
Тоді це буде завершальне питання. Откажіть Борису Акуніну в відкритому відказі, відкуль у вас такий оптимізм, коли сьогодні ми назираємо за ситуацією коли вось літаральна на днях прынялі там новы закон палата прадстаўнікоў, што нават за замах на акт тэрарызму можна пакараць смерцю ў Беларусі. Зразумела, навошта гэта робіцца так у сітуацыі, калі партызаны так званыя там рэйкавую вайну праводзілі. І калі гэта людзі звязаныя ў любым разе з апанентамі Лукашэнкі, якія ў вялікай сваёй частцы, скажам, беларускамоўныя, то есть гэта ўсё сведчыць пра тое, што гэтай частцы, которая ў Беларусі думае і ў тым ліку пра нацыянальнае, зараз прыходзяць найгоршыя бадай часы пасля вайны. Увогуле, не даю, ну тут у вайну хіба што такога не было, менавіта з нацыянальным часткам.
Гэта не вечна. Адзінае, пра што я думаю, што гэта скончыцца. Мы праўда не ведаем, калі гэта скончыцца і як гэта скончыцца. Але яшчэ раз кажу, аптымізм дае тое, што мы ўбачылі ў 20-м годзе. Канешне, Беларусь можа трапіць у склад Расіі, але мне здаецца, што все ж это скончится больше оптимистично. А коли оно скончится, то ну, будут иншие часы. Часы меняются, как сказали еще старожитные римляне, темпора мутантур.
Ну и самое-самое опошнее, это как коробка Бориса Кунинова отказал, те некие российцы уже прочитали, это, ведомо, вам фидбэк, так званый, из Российской Федерации?
Еще не, але мы чекаем публикации на российском сайте Радио Свобода и махчима некая реакция будет. Так или иначе, я сподеюсь, что некоторые адукованные люди это прочитают.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Сергей Бламейко, журналист Радио Свобода, литератор и историк. Будьте разом со свободой. Для вас в праздник працевал Дмитрий Гуневич. Бывайте.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это Ганна Соус, я витаю у Праской студии политика, былого амбассадора, былого министра, былого директора Купаловского театра, теперь керовника народного антикризисного керовництва Павла Латушко. Добрый день.
Витаю вас.
Вы теперь у Празе, приехали сюда из Бухенвальду. Я коротко перекажу, что там отбывалось. Там была жалобная импреза до годовины вызволения концентрационного лагеря. Белорусский бок, запрошение белорусского боку было откликано про удел Беларуси в войне России супроти Украины. И вы представляли Беларусь, и был снятый червоно-зеленый стяг, и был вывешен национальный стяг Беларуси. Это все скончилось у вынику криминальной справы супроти вас. І, ну, про гэта мы крыху пазней пагаворым і заявай нямецкага амбасадара ў Беларусі пра гэта. Давайте пачнём спачатку, як гэта ўсё адбывалася і наколькі сімвалічна было тое, што ў Бухенвальдзе бел-чырвона-белы сцяг вісеў ад Беларусі.
Ну, прежде всего, хочу сказать, что это была инициатива самого фонда Бухенвальда, конституционного лагеря, который был освобожден в 1945 году. Именно этот фонд занимается памятью жертв тех ужасных событий исторических 1945 года. И они приняли решение на заседании своем, что будет невыносимым для них присутствие официальных представителей России и Беларуси на данном мероприятии. В последующем поступило приглашение. В этом приглашении было написано, что они предлагают принять участие, в том числе зачитать один из фрагментов клятвы узников Бухенвальда представителям гражданского общества Беларуси, России и Украины и возложить венки. И на венке, как было написано в приглашении, будет национальная ленточка бело-красно-белого цвета, которую они сами инициативно и заказали. В последующем при подготовке церемонии выяснилось, что флаг на флагштоке, флаг Лукашенко, нынешний, к сожалению, государственный флаг, и было предложено поменять этот флаг на бело-красно-белый флаг. То, что произошло. Потому что это флаг свободной Беларуси, флаг новой Беларуси, это наш исторический символ. Я считаю это очень важным решением фонда, и, конечно же, мы, как демократические силы, это абсолютно поддержали. далее. Последовавшую после этого реакцию Министерства иностранных дел Беларуси, ну, можно было спрогнозировать. Я сразу сказал, что последуют ноты, последуют приглашения и вызов послов. С чем я не соглашусь? Первое. Важно знать, что флаг БССР был создан в 1951 году, еще во времена Сталина. Флаг бело-красно-белый, как мы знаем, это флаг Белорусской Народной Республики. И один из создателей этого флага, Клавдий Душдушевский, он являлся узником концентрационного лагеря во времена Второй мировой войны за то, что спасал евреев. И говорить о том, что это флаг связан с нацизмом, это абсолютная ложь, абсолютная неправда. Вот реакция немецкого посла меня
удивила. Вы дипломат,
удивила.
Как раз я хотела и запытаться про реакцию вас, дипломата, на реакцию немецкого дипломата в Беларуси, когда он фактически выбачился перед представниками Александра Лукашенко, так званными «явадьками».
Я считаю уже не как дипломат, а как политик ошибочными действия посла Германии в Беларуси. Фактически это была акция, организованная пропагандой, организованная либеральной демократической партией Гайдукевича, насколько я понимаю. Туда были свезены фактически лица, участвовавшие в этой акции, пропагандистские каналы, на которых показываются демократические силы Беларуси как преступные силы, когда нас показывают с виселицами на шее, с петлей на шее, когда говорится о том, что в Украине действуют нацисты, о том, что российские войска являются войсками освободителей, и в этот момент выходит посол Германии и приносит извинения. Может быть, он извинится за 1120 политических заключенных, которые сидят в тюрьмах. Может быть, мы услышали голос посла Германии в защиту 50 тысяч арестованных, задержанных в Беларуси. Может быть, мы слышали его голос осуждения, то, что ракеты летят со стороны Беларуси в Украину, убивают мирных украинцев, танки заходят через государственную границу. Может, мы слышали его осуждение, самолеты, вертолеты, которые стартовали и убивали украинцев. Я такого голоса посла Германии не слышал. Поэтому меня вызывает это удивление. Я надеюсь, что правительство Германии должным образом отреагирует на это, потому что здесь существует непоследовательная политика. Мы знаем о том, что правительство Германии еще до войны рассматривала вариант направления нового посла Германии с вручением верительных грамот Александру Лукашенко. И у меня были на этот счет встречи в Берлине. Германия ведущая страна, сильная страна, политически и экономически. И ей необходимо, наконец-то, занять четкую, ясную и однозначную позицию.
Давайте протягнем, поговорим про то, коли представники белорусской демократичной супольности у разных международных мероприемствах, перемовах представляют Беларусь, так? Это отбылось у Бухенвальде. Ці магчыма, калі беларускія демократичные силы представляли белорусский бок, ну, больш широко, в тым ліку, например, на перемовах России и Украины. Например, ну, во всяких інших международных вельми важных встречах.
Я думаю, здесь необходимо нам для себя принять принципиальное решение, в каком качестве мы будем представлять Беларусь на этих переговорах. Да, конечно. На сегодняшний день мы понимаем, что Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси. Он узурпировал власть, использовал для этого силу подавления всех протестов, прав человека, свобод человека, и удерживает эту власть силой. И он не представляет интересы Беларуси. Он является марионеткой, он используется Кремлем именно в интересах. Ведь то, что он поддерживает войну в Украине, это нарушает Конституцию, договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной. Это не соответствует интересам белорусского народа. Поэтому говорить о том, кто мог бы потенциально представлять Беларусь на этих переговорах, конечно же, демократические силы. И такой вариант нельзя исключать. Но все же демократические силы – это нечто общее такое, не, может быть, не оформленное в виде институтов. И я вновь ставлю вопрос о том, о чем мы говорим в протяжении этого полутора лет, что необходимо принимать решения и создавать национальные органы власти, как органы, представляющие реальные интересы белорусов. Это сложное политическое решение, да, политическое решение, которое сегодня может быть реализовано, к сожалению, за пределами Беларуси, но это является основой для того, чтобы могли в будущем обеспечить сохранение независимости и развитие государства Республики Беларусь. Это важное, важнейшее политическое решение, которое нужно принимать. Если мы его не примем, значит, мы будем находиться в этом процессе очень долго и надеяться на то, что ситуация решится сама.
Александр Лукашенко не признан международной супольностью легитимным президентом. Тем не меньше, а у яго сілах паслаць не паслаць войскі ва Украіну. Ну і выглядае ў сувязі з гэтым ён і выступае, магчыма, можа будзе выступаць і хоча выступаць і мець нейкую ролю, нейкае слова ў працэсе перамоваў ці вырашэння расійска-украінскага ваеннага канфлікту ці вайны Расіі супраць Украіны, больш слушна будзе сказаць. Ну вот як вы на гэтую дылему глядзіце, ну паколькі ў сілах дэмакратычных сілаў ну, такіх магчымасцяў няма уплываць на ўвод ці не ўвод войска, уплываць на вот гэтае рашэнне.
Ну первое, што мы делаем, мы сейчас начали специальную кампанію «Паніш Путін спапит». Мы говорим о том, что Лукашенко является марионеткой Путина, и эта кампания была начата в Лондоне, появился ряд публикаций, также в итальянской прессе. Мы доводим эту позицию всем министерствам иностранных дел. Народное антикризисное управление инициировало рабочие консультации с максимально широким числом, количеством министерств иностранных дел. Так консультации уже состоялись на уровне министров иностранных дел Швеции, заместителя министра иностранных дел Чехии, министра по делам Европейского Союза Чехии. В ближайшее время состоятся консультации замминистра иностранных дел Литвы, Латвии, Люксембурга, многих других стран. Франции прошли буквально вчера со специальным представителем министра иностранных дел. Это все для того, чтобы донести позицию демократических сил Беларуси на то, что происходит сегодня в нашей стране. Донести позицию, что Лукашенко является в соответствии с международным правом соучастником в агрессии, потому что предоставил территорию Беларуси для нанесения ракетных военных ударов по Украине. Он фактически обеспечивает полностью логистически всей военной инфраструктурой, материальным обеспечением. Нам поступила информация, что сейчас даже в этой ситуации, когда напряженная была ситуация в Киеве, были предоставлены даже боеприпасы со складов вооруженных сил Республики Беларусь. Это реальное подтверждение того, что Лукашенко является соагрессором. И разделять ответственность Путина и Лукашенко было бы в этой ситуации ошибочным. Это была бы стратегическая ошибка, которую сделал Европейский Союз в 2020-м, руководствовался ею в 2021 году, и ее нельзя повторить именно в этот период. Следующее, чем мы занимаемся, Народное антикризисное управление, это наш проект «Оккупация». Мы рассматриваем Беларусь как временно оккупированную территорию, и оккупированную не военным путем, но контроль над территорией утрачен. А на территории Беларуси находятся вооруженные силы Российской Федерации. Мы знаем, как они ведут себя и в Гомельской области, и в Брестской области. Они не подчиняются законодательству Беларуси. Лукашенко не может давать им никаких указаний. Сегодня фактически Беларусь находится в состоянии временной оккупации. Признание этого статуса гарантирует территориальную целостность Беларуси и дает нам очень серьезные аргументы требовать не снимать санкции с Российской Федерации до тех пор, пока вооруженные силы Российской Федерации не опустят территорию Беларуси. Мы прекрасно понимаем, что внутренние протесты при наличии российских вооруженных сил в Беларуси будут гораздо более сложными, они будут трудно реализуемыми. Поэтому это один из ключевых моментов, который мы сейчас занимаемся. Лукашенко должен сидеть на скамье подсудимых, так же, как должен сидеть на скамье подсудимых режим, представитель режима России.
Вы говорили только что про отказанность Александра Лукашенко за то, что Беларусь предоставила свою территорию для российской военной агрессии. Шмат говорится с початку войны про и коллективную отказанность белорусов, про коллективную вину. Шмат спрэчек вокруг этого есть. Как вы на это питание глядите?
Это тяжкое питание, потому что с одного пункта глядения, конечно, признание Беларуси часовой оккупованной территории означает, что фактично можно стоять на позиции, что компенсации, которые будут выплачиваться Украине с боку Российской Федерации, Беларусь может позбегнуть выплаты этих компенсаций. Но я не хотел бы сегодня сказать про материальное. Когда погибают люди, когда забивают людей, деток, жанчын, просто украинцев на территории Украины, чи можем мы про это думать? Але, конечно, зрозумело, есть разумение коллективной отказности белорусского народа. И тому нам было вельми важно не дозволить, каб войски Беларуси вошли на территорию Украины. Я характеризовал это тады, это будет историчной катастрофой для отношений помеж белорусским народом и украинским народом. И нельзя допустить это. Навод то, что войски не вошли, мы уже бачим наступствы, на вельми негативные, критичные наступствы, бо в Украине инициируется, например, переименование станции метро, отмовляется право выучения белорусской литературы, отмовляется признание диплома об эдукации. Тут так само, я бы сказал, трошки непоследовательность позиции, бо треба передусім разделять деяния режима Лукашенко, бо это не война вайна Беларусі, гэта не вайна беларусаў, гэта вайна рэжыму Лукашэнкі, гэта вайна рускіх і Расіі, бо там большасць падтрымлівае менавіта Пуціна ў гэтых дзеяннях, большасць беларусаў не падтрымлівае, і не толькі маўкліва, але таксама і праз дзеянні, праз фактычна створаны, можа, мы палітычна не заявілі аб гэтым, нацыянальна вызваленчы рух, бо хлопцы беларускія, якія зараз ваююць ва Ўкраіне, гэта частка нашага нацыянальна вызваленчага руху, яны змагаюцца за незалежнасць Украіны і за незалежнасць Беларусі. Партызаны, якія выходзяць на рэйк вайну. Гэта таксама частка. Кіберпартызан. Гэта валанцёры, якія дапамагаюць тым, хто уцякае, на жаль, павінен выязджаць у краіны. Гэта самавыдаўніцтва. Гэта акцыі пратэсныя, кааліцыя пратэсных двароў. Гэта выведка, народная выведка. Мы зараз уже трымалі такі інстытут, вельмі цікавы і хвала тым людзям, якія гэта робіць. Гэта ўсё разам фактычна ўже нацыянальны вызваленчы рух. Можа, ён не акрэслены ў такім велізарным маштабе, але тое, што мы павінны рухацца ў гэтым накірунку, я перакананы. І гэта таксама разам з урадам у выгнанні палітычнае рашэнне, якое трэба прыняць дэмакратычным сілам.
Вы гаворыце пра ўрад выгнанні, так?
Так.
Гэта мэта?
Я лічу, што гэта вельмі важна, бо калі мы кажам пра палітычныя сістэмы і магчымасці зменаў палітычнага ладу ў Беларусі з дыктатуры на дэмакратычны лад, калі мы кажам аб прызнанні дэмакратычных сіл па-за межамі Беларусі, павінна ўзнікнуць дуалізм улады. Калі няма дуалізму улады, хто можа ўдзельнічаць у перамовах па гарантыях бяспекі ад імя Беларусі? Лукашэнка, якія гаранты ён будзе дабівацца? Ён будзе дабівацца гаранты толькі самавыжывання дзеля таго, каб захаваць сваю узурпаваную ім жа ўладу. Ён не будзе дзейнічаць у інтарэсах Беларусі. Калі ўзнікае інстытут улады, урад у выгнанні, гэта значыцца, можна ставіць пытанне. Можна ставіць пытанне шырэй блакавання ўсіх магчымых кантактаў знешнепалітычных рэжыму Лукашэнка, выключэнне з міжнародных арганізацый. Гэта рашэнне, якое пераспела, не тое, што наспела, яно павінна быць прызнана, прынята. З другой стороны, мы знаем о том, что буквально несколько дней назад Маккей, реализуя указания Лукашенко, разослал во все министерства иностранных дел Европейского Союза, США, Великобритании письмо, в котором он говорит о том, что то, что Беларусь является участником этой войны в отношении Украины, является инсинуацией. То есть режим Лукашенко не спит, он использует каналы разведывательных служб. Первый этап – это разведка, потому что дипломаты не разговаривают. Мы знаем, что режим все-таки находится в изоляции. И они выходят на коммуникацию, пытаясь доказать Западу. Нет, мы здесь ни при чем. Территория, летели ракеты. Да нет, это не мы. Мы как будто весь Запад ослеп, как будто они закрыли глаза. И когда я говорю представителям, не буду называть каких уважаемых стран, что Лукашенко сам признался, что первый ракетный удар был нанесен с территории Беларуси 23 февраля в 23:00. И для них это вызывает удивление. Я задаюсь вопросом. Что делают дипломаты западных стран Беларуси? Что делает посольство Германии в Беларуси, когда их посол выходит и извиняется? За что? Как он информирует госпожу Бербак, министра иностранных дел? У меня вопрос. Когда мне один министр иностранных дел рассказывает, мы сохраним здесь посольство Беларуси для того, чтобы получать информацию о том, что происходит в Беларуси. Вы правда понимаете что-то в дипломатии? То есть вас белорусские дипломаты режима будут информировать о том, что происходит в Беларуси? Но тогда вы будете слепыми и глухими. Дипломаты западные, проснитесь. Повторяется стратегическая ошибка, которая совершалась из пятилетия лет. Я был в этом процессе. Я знаю, как это происходит. И вы сейчас покупаете эту фиктивную монету со стороны Лукашенко. Это недопустимо.
Тебе отрывается этим разом снова начать гандаль политвязнями и частково.
Да, это тот тезис, который...
Миротворчей этой карты.
Я отвечаю на ваш вопрос. В соответствии с теми данными, которые мы получили в ходе заседания Совета Безопасности на прошлой неделе, Лукашенко, мало того, что он поручил разведку, поручил Маккею выходить на все внешнеполитические ведомства, прозвучало слово политзаключенный. Лукашенко хочет повторить историю торговли с политическими заключенными. Я признателен, например, Министерству иностранных дел Чехии, которые четко мне сказали, что их политика не поменяется. Два года они отказались от контактов, и они имеют очень четкое, реальное понимание того, что происходит в Беларуси. Верим ли мы в историю, что Лукашенко завтра освободит 1120 политических заключенных? Я не верю. верю, что я хотел бы, чтобы Статкевич и Бабарико были свободными, чтобы Тихановский был свободным. Поверьте, мне как политику, просто как человеку, было бы настолько это важно, мне было бы легче, я не знаю. Это просто те поплечники, которые были бы вместе, и мы могли бы бороться. Но верю ли я в это? Нет, потому что я не верю Лукашенко, он не сделает, он будет этого бояться. Мы верим в то, что 600 неправительственных организаций он восстановит, когда Маккей сказал, мы закроем, уничтожим все гражданское общество. И вы сейчас читаете письма от Маккея, а посол Германии ходит к Маккею регулярно, каждую вторую неделю. И с ним ведет какие-то конфиденциальные переговоры. Вы верите в это? Я не верю. Мы можем представить, что он разрешит политическим партиям действовать, что у нас выборы будут проходить на конкурентной основе. К сожалению, среди демократических сил Беларуси есть тоже часть, которая пытается продать Западу идею. Давайте снизим градус отношений с Лукашенко. Давайте попробуем договориться. Давайте придем к 2025 году и пойдем на выборы. Кто верит в то, что после того, когда еще вчера мне звонят из Минска, и человека вызывают в КГБ за подпись за Бабарико на списках, когда собирали, кто верит в то, что в 2025 году белорусы подпишутся и не будут бояться за альтернативного кандидата? Я не верю. Так вот, я говорю западным политикам, давайте исходить из базовой оценки этой ситуации, что возможно, что реально, что нет. Это нереально, исходя из этого и строить стратегию.
Ці чуваць голоси белорусской демократичной супольности? Ці чуваць ваш голос?
Ну, мы делаем все, чтобы это было слышно. Мы коммуницируем. Как я сказал, я направил письма всем министрам иностранных дел и предложил провести оперативно, в самые ближайшие дни, рабочие консультации на уровне внешнеполитических ведомств, для того, чтобы донести им эту позицию. Непонимание в белорусском обществе неравнозначности оценки действий Лукашенко. То, что мы не видим, что не заводится тезис, что Лукашенко является соучастником этого преступления. Да, в определенных документах Европейского Союза при принятии первичных пакетов санкций 2 марта, Европарламент, если не ошибаюсь, 3 марта было это прописано, но опять же это было прописано не так, как должно быть. И вопрос, что за этим следует? Вы вступаете в эту коммуникацию или нет? К сожалению, есть такие сигналы. Я надеюсь, что это только сигналы и на этом все растворится, что вот эта иллюзия того, что возможно с Лукашенко о чем-то договориться, она просто, ну, просто не будет востребована. Потому что ну, слишком уже много уроков показала история на примере и Беларуси после 2020 года, да не только, гораздо раньше, и Украины в сегодняшние дни, что нельзя заниматься самообманом. Фактически западные политики должны, наверное, может у нас поучиться, как бороться за демократию и права человека. Ведь демократия и права человека, свобода, они стоят. Стоит. Европейский Союз должен за это платить? Наверное, да, потому что для них это принципиальные ценности. Белорусский народ чем платит? И украинский? Жизнями, здоровьем граждан, которых убивают, которые сидят политически заключенных. Европа боится заплатить деньгами, она дискутирует все время. Так может быть, мы хотим платить жизнями? Нет. Европа хочет платить деньгами? Тоже нет. Но понимаете, какая разница? Философия в чем разница? Ценностная и материальная. Так может быть, настало время, Европа, чтобы мы вас научили, а что такое ценность?
Павел Павлович, я хотела запытаться про вас. Ці вы лічылі колькасць кримінальных справаў, якія супраць вас заведзеныя? Колькасць репрессивных заходов супраць вас, супраць вашей семьи у Беларуси.
Ну, у меня таблички у таким покойчике, где я працую в Варшаве, скончились. Я уже не вешаю додатковых. Там 5 было. Зрозумело, что зараз уже 8 прилетело. Зрозумело, что эта справа криминальная в связи со стягом. Я могу так только ведать, что я уже сведком заявляемся по этой справе. Але мы там были у 2 представники демократичных сил. Зрозумело, что сведком ці падазраваны, можа, кіраўніцтва гэтага фонда, і са сведку, як я было і справа па каардынацыйнай радзе, стаў абвінавачаным, так, ці падазраваным. Таму магу гэта прадугледжваць. Ну, адносна дачкі, мы ведаем, што ёсць крымінальная справа.
Маёмасць ваша.
Да, майго дваюраднага брата, таксама крымінальная справа, ён з'яўляецца палітычным зняволеным. Маёмасць, да, апошнім часам яны хочуць проста, каб я заплаціў за гэта каля 3 мільёнаў даляраў. Ну, што яны могуць забраць?
Каму яны дасылаюць? гэты сігнал?
Дзяржаўным служачым. Зразумела, тут, дарэчы, шмат палітыкі пытаюцца, якім чынам дасягнуць таго, што ўсё ж такі вось дзяржаўныя службоўцы, разумеючы, што адбываецца сёння ў Беларусі, як паводзіць сабе рэжым, што ён ужо перайшоў усе межы, ўжо колькі разоў перакрочыў чырвоныя лініі, каб яны перайшлі на бок народу. Я кажу шчыра, 80-90% дзяржаўных служачаў яны на нашым баку. І я ведаю з камунікацыі, столькі званкоў пасля вайны, калі пачалась, калі Лукашэнку ўвайшоў, гэта не было за апошні год, не было. Яны пачалі камунікавацца, але яны баяцца. Яны не пойдуць, таму што яны бачаць прыклад. У тым ліку мой, Астапенкі, іншых, калі за актыўную пазіцыю ты ў плечы дастаеш што? Крымінальную справу пазней, маёмасць пазней, родныя, блізкія. Не самыя, канешне, і рэжым гэта скарыстоўвае. Але ці будзе гэта запозна? Можа, канешне, позна. Мы хацелі б, каб чыноўнікі раней адрэагавалі. Хутчэй за ўсё яны публічна выступяць толькі тады, калі сотні тысяч беларусаў зноў выйдуць на вуліцы Мінска.
А як працуюць цяпер беларускія амбасады ў свеце? Вядома, што практычна ніякіх беларускіх пытанняў грамадзянаў Беларусі там не вырашаюцца. Што вам вядома з вашых крыніцаў, з вашых кантактаў? Што цяпер, якая атмасфера ў амбасадах, што яны робяць, што яны не робяць, ну ці амбасады гэта?
Они полностью изолированы, нет никаких коммуникаций политического характера, экономические связи просто прекращены. Ни один инвестор не будет инвестировать сейчас в Беларусь. Мы знаем, что релокация бизнеса осуществляется. Да, один из проектов, который ведет тоже наша команда, это уже третий, я называю, Народное антикризисное управление, это не центр на войну. Да, мы предлагаем бизнесу не уходить из Беларуси, мы предлагаем бизнесу прекратить, приостановить отношения с Беларусью, когда через налоги они финансируют Лукашенко и финансирует весь этот военный, силовой аппарат подавления, в том числе войну в отношении Украины. Это то, что мы можем помогать Украине теми средствами, инструментами, о которых я говорил. Поэтому посольства не занимаются экономикой, не занимаются политикой, не занимаются культурой, потому что никто сейчас не будет помогать и быть партнером, не станет посольство. Фактически это выполняются консульские функции. Опять же, мы знаем, что белорусская диаспора, новая, молодая, которая выехала сейчас, она во многом ограничена и не готова идти в посольство, потому что опасается преследований и задержки в оформлении документов. Мы поэтому стараемся находить где-то здесь среди правительств Европейского Союза большее понимание, как решать проблемы белорусов. К сожалению, мы видим, что это тоже очень сложно. Реакция не совсем адекватная, однозначно. Это тоже наша проблема, это тоже вызов. Что 20-й год забыли? Мы что, забыли, что белорусы до сих пор сражались и сражаются? Да? Это к европейским политикам. Простите, что я сегодня обращаюсь, но я уже не дипломат, я политик, поэтому я имею право у них спросить. Как человек, имеющий 8 уголовных дел, одно из которых смертная казнь, я имею право задать этот вопрос от имени Виктора Бабарика, Николая Статкевича, Павла Северинца, Сергея Тихановского. Я имею право, они не могут, я могу. И поэтому я у них спрашиваю, почему такое отношение к белорусам в Беларуси? Где же ценностное понимание прав человека и свобод? Посольство, ну что, у меня вопрос к Андрею Дапкюнусу, послу в Вене, который был моим другом, который является одним из родственников Янки Купалы. А чем он занимается сегодня? Он занимается обеспечением независимости? Я спрашиваю многих дипломатов. Я разговаривал с несколькими послами. Это мой привет Макею. С несколькими послами я разговаривал, как началась война. Все мне сказали, ну понимаете, Павел Павлович, мы сейчас занимаемся тем, что защищаем независимость страны. Как вы защищаете, когда войска российские стоят в территории Беларуси? Когда уничтожена весь имидж, вся репутация белорусского народа, государства Республики Беларусь? Что вы защищаете? Делайте так, как сделала Наталья Хвостова, консул в Генеральном консульстве в Мюнхене. Вот это поступок. Она женщина, мать, одна, но она сделала этот шаг. А вы просто словаки.
Апошнее пытание до вас. Что вы верите теперь? Что дает вам надею?
Я моцный человек. Я дякую Богу. Дякую моему батьку, який выхав у меня таким, моей маме. Я вытримаю. Я веру в перемогу. Вы же бачили, мы сегодня встречались так само с белорусами у Чехии и размовляли. И я казав, что я буду змагаться. На кольки хопить сила, у здоровья я буду змагаться. Бо коли не я, то кто? Я не выключный. Я один з тысяч, з мільйонаў. Один. Кожен з нас повинен змагатися. Я веру в те, що Білорусь має добрі перспективи, як незалежна, свободна, вольна, демократична країна на мапі Європи. Як сказали мені сьогодні один сябр, і він сказав, ну ми ж така унікальна країна, у нас таке унікальне місце знаходження. Ну, на жаль, Короткевич, колись у колосах під серпом твоїм сказав, да буде у вас самое горшее в світі начальство. Я веру в те, що буде у нас і країна, і держава, і лепше начальство. Може, не саме, але, напевно, лепше.
Дякую великі. Гостем «Свободи» сьогодні був політик Павел Латушко, керівник Народного антикризисного керівництва. Дякую великі.
Дякую вам.
Ви слухали подкаст «Радіо «Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.